Глава вторая. Башня. «Промать матерей, черти свой круг, самка самок, открой свой дом. Дави нашу душу, ешь наше сердце. Единство сладко, единство велико. Сплоти наши мысли, стопчи нашу волю. Ты есть светом, ты есть лоном. Поглоти нас, поглоти час. Пусть сгорят дни, умолкнут сны. Тьма, влажность, единство». Амитрайская жертвенная песня. Место это было небольшим, размером с поселок. Уже не кишлак, но еще не город. Первый, увиденный мной после той страшной грозовой ночи, когда вспыхнул бунт, я смотрел, как мой дворец, облачные палаты, умирает в гудящем пламени. И видел, как под ударами серпов конницы и коротких мечей солдат каменного Тимена гибнет Маранахар. Потом были лишь бездорожье, леса и тракты. Теперь мы впервые должны были ехать сквозь город. Лучше бы этого избежать, но река Фигис, что текла с близких гор, оказалась слишком бурной и опасной, даже после долгой засухи. Однако сушь миновала, вместе с победой подземной матери вернулись дожди, оросив горы и поля и заново наполнив реки. Потому нам нужно было перейти мост, а единственный мост в окрестностях соединял берега здесь, в селении Аширдым. Потому я глядел на приближающееся строение. Я, владыка тигриного трона, пламенный штандарт, господин мира и первый всадник, глядел на мир, ступая рядом с двуколкой, на которой под зонтом сидел мой охранник и проводник, последний подданный, какой у меня остался. На мне были мешкообразные портки и переброшенная через плечо красная туника адепта культа подземной матери, а искалеченная кожа на моей голове горела после наскоро совершенного бритья. Брились мы поспешно, укрывшись среди кривых деревцев подальше от тракта, помогая друг другу. Брус без малейшего колебания отрезал свою косицу ветерана, пробормотав лишь, что уже давно должен был это сделать. Волосы мы прикопали в песке, мои и Бруса, смешанные вместе. Трупы жреца и адепта мы оттащили подальше от дороги и затолкали в песчаный яр, и песком же забросали. Все случилось тихо и как-то вдруг. Жрец властно позвал нас и приказал помочь своему адепту, который пытался вернуть на место соскочившее колесо. Мы помогли ему, и я никак не ожидал того, что случилось, когда Брус вдруг развернулся и ухватил жреца одной ладонью за голову над затылком, а второй толкнул его в подбородок в сторону. Проделал он это так молниеносно, словно хватал брошенный ему плод. Раздался треск позвонков, и человек в маске свалился с сиденья двуколки, жутковато подрагивая. Мгновение и я, и адепт глядели на происходящее в остолбенении, пока до меня не дошло, что теперь моя очередь, и я поднял палец у шпиона, чтобы выхватить скрытый клинок.
«Нет, без крови!» — крикнул Брус.
Прыгнул с козел повозки, оттолкнулся одной ногой от спины осла и пал убегающему адепту на спину. Оба рухнули на землю и некоторое время крутились, будто сражающиеся змеи. Наконец замерли. Молодой адепт дергался из стороны в сторону все резче, поднимая клубы пыли подошвами сандалий, с головой, пойманной между сплетенными руками Бруса. Продолжалось это бесконечно. Я не знал, что делать, и потому лишь смотрел, считая удары своего испуганного сердца. Наконец отчаянное брыкание стихло, только одна нога адепта еще подрагивала, била пяткой в песок. Но потом и это движение прекратилось. Брус стряхнул мальчишку еще раз, словно леопард пойманного кролика, расплел руки и столкнул с себя безвольное тело.
«Помоги мне положить их на повозку!» — прошипел. «Быстро! Сейчас еще кто-нибудь придет! Всегда так бывает! Если тебе кто нужен, все вокруг словно вымирает, а если никто не нужен, лезут как на свадьбу».
Жрец был тяжелым, а адепт выглядел ужасно. Глаза его выкатились, налитые кровью по те белые части глаза, которые обычно скрыты под черепом, словно что-то вытолкнуло их изнутри, а торчащий изо рта опухший язык походил на странный фиолетовый плод. Мы съехали с дороги. Повозка ехала, раскачиваясь. Мой желудок завязался узлом.
«Не сейчас», — процедил Брус. «Через минутку тебе полегчает».
Когда мы оказались в относительно безопасном месте, он бросил мне с повозки кожаную баклагу, наполненную водой с капелькой уксуса. Я напился, а потом резко выблевал все на землю, кашляя и давясь в болезненных спазмах, от которых из глаз моих ручьем текли слезы. После всего я был настолько слаб, что мне пришлось сесть.
«Обычное дело», — успокаивающе сказал мой соратник. «Ты привыкнешь к крови и смерти, но для этого понадобится время. А вот когда человек перестает чувствовать себя от такого больным, значит, какая-то его часть умерла, и кусок его сердца превратился в камень».
Избавившись от тел, мы заглянули в повозку. Нашли небольшой сверток с вещами адепта, корзину с пищей, главным образом лепешки из дурры и лука, сушеные медовые сливы, воду и сундук с одеждами жреца. Никакого мяса, никакого пряного пива или пальмового вина, не было даже кусочка сыра.
«Мне это не нравится», — заявил я внезапно. «Может, и прошло некоторое время с того момента, как вспыхнул бунт, но еще не безопасно. Мы сами недалеко отсюда наткнулись на мародеров. Отчего этот жрец путешествует в одиночестве, будто прогуливаясь? Разве они не привыкли двигаться с эскортом? Если даже не выделили ему войск, отчего адептов не было 8, да с крепкими палками?»
Брус сидел на корточках, осматривая одежды жреца, но замер и поднял на меня удивленный взгляд.
«Давай-ка внимательнее обследуем повозку», — сказал он. «Я и понятия не имею, от чего так случилось. Может, он был из башни в Ишердыме? Отъезжал недалеко?»
«Тогда к чему запасы воды и провианта?» — сомневался я. «Сам не знаю, из-за инстинктов ли, из-за подозрительности, или от того, что я страсть как не желал надевать одежку еще не остывшего мертвого парня. Не хотел и выдавать себя за жреца. Его одежда слишком хороша. Знаю, что они неплохо устроились, но даже у имперских чиновников из таких дыр, как Ишердым, не хватило бы средств одеваться в шелка каждый день. Глянь на эту резную ложку из черепахового панциря, на миску или на шкатулку с инструментами для письма. Таких предметов не постыдились бы и в доме Киновари. Мои и то были скромнее. Это необычный жрец. Я тем более не понимаю, отчего он путешествовал в одиночестве».
«У нас нет выхода», — заявил Брус. «Мы должны перебраться через мост. Когда сможем, спрячем повозку и вещи. Только после моста. Поедем быстро. Вот только нам нужна легенда».
«Какая легенда, Ситар Тензин?»
«Ловкая ложь. Историка, которую надо рассказывать вместо правды, если кто-то станет расспрашивать. После не будет времени ее выдумывать. В таких ситуациях нужно заранее приготовить легенду и выучить ее наизусть. Ты должен знать, кто ты, что делаешь и почему. Всегда. Даже если полагаешь, что тебя никто не станет расспрашивать, легенда необходима».
Мы еще раз обыскали их узелки и сундуки, а также саму повозку. Брус осмотрел ее с расстояния в несколько шагов, заглянул под колеса, ощупал упряжь. Подергал за оковку. Ничего. Мы обстучали ящик повозки. Я заново осмотрел кипу вещей обоих путников в поисках хотя бы паспортов. Это были небольшие деревянные плитки с выжженным именем и фамилией человека, а еще с печатью императорского чиновника. Во времена правления моего отца они были нужны лишь когда требовалось доказательство истинности фамилии.